В настоящий момент мы еще не можем отказать в доверии Временному правительству, но русская демократия не желает аннексий. Но русская армия всегда должна быть наготове защищать свободу и решительно отразить все попытки извне и изнутри. А главный наш враг — внутренний, и имя ему — раздоры и разногласия. И нельзя их допускать, товарищи. Ура! На «ура» его голос уже совсем истощал, но ближние охотно подхватили, чтоб не было раздоров, а дальше подхватили от ближних одно «ура» и понесли. И те двое слезли, однако вылез прапорщик с закинутой головой из вожаков 180-го, кто их привел. Снял фуражку, прямое гордеватое лицо, и звонко, уверенно, кулаком под свои слова помахивая, империалистическая, захватно-грабительская нота Временного правительства. Союз с английскими и французскими банкирами священен, а кто заключил этот союз? Царь, Распутин и царская шайка. Солдаты, вы защищали до сих пор темные договоры царя, которые прятали от вас как позорную болезнь. Милюков, Гучков, Терещенко, Коновалов, капиталисты нуждаются в новых рынках сбыта. Если нужно уложить еще десяток миллионов русских мужиков для ограбления малых народов, то наших министров это не остановит. Воюйте, потому что мы хотим грабить. Эта милюковская нота есть провокация и отрыжка старого режима. Она поможет Вильгельму. Раз русские хотят воевать до конца, так и немцам остается только до конца. А зачем солдату война? Ему достаются только увечья, смерть, а для семей голод. «Так что?» — крикнули ему снизу. «Бросать фронт, что ли?» Прапорщик не дал перебить. «Мы не говорим кончать войну на любых условиях немедленно. Мы требуем отказа от завоеваний». «Начать мирные переговоры!» Но не успел тот прапорщик кончить. Перед дворец на вскатную дорожку подъехал еще один большой открытый автомобиль, а в нем генерал с двумя адъютантами. И генерал поднялся выходить. Сразу его узнали. Все батальоны уже в лицо знали. Командующий округом, генерал Корнилов. Вышел из машины легко. Быстро. Глянул строго на строй финлянцев перед собой, и солдаты безо всяких команд заворочились, куда поначалу лицом стояли, и выравнивались. Все ж таки командующего уважить надо. А там по строям раздались и свои команды. Винтовки к ноге, равняйся. Пристукнули тысячи прикладов о плитчатые камешки. И никто уже прапорщика с вышки не слушал, он постоял и спустился. 180-й полк тоже выравнивался сам по себе. А генерал Корнилов начал обход от флотского экипажа и вдоль фронта финлянцев, и вдоль 180-го, и московцев, и до конца. Смуглый, подвижно сухой, оружие золотое. Проходил, зорко поглядывал со щуренными глазами, укорного замечания ни одного не издал, а только местами приветствовал. И дружно кричали ему «Ура!». А потом поднялся и на ту вышку, и сильный ветер отпахивал полы его шинели красной подкладкой наружу. Не кричал, а хорошо было слышно. Густо. Прошло то время, братцы, когда вы не могли и словом обмолвиться о том, что у вас в интересе. Ныне вы — вооруженный народ. В этом ваша сила, но в этом и слабость. Сила, что всякое ваше требование вы можете поддержать штыками. А слабость — вы слабее дисциплинированы, чем кадровые войска. И я призываю вас к строгой дисциплине, которая создаст вам единство. Скажу о себе. Вот я сын сибирского казака и бурятки. Родился я в бедной семье и в военное обучение пошел с 13 лет. Площадь зашлась в ура. И 35 лет я на воинской службе. И всегда был от политики в стороне. Будьте и вы. Наше с вами дело солдатское. Спокойствие и порядок. Только тогда мы сможем служить Родине. Как лицо, стоящее во главе Петроградского гарнизона, я считаю своим долгом довести до сведения Временного правительства о ваших пожеланиях. Сегодня вы показали свою силу, а теперь прошу вас разойтись по казармам. И под долгое, то ли слитное, то ли разрывистое «Ура!» сошел с вышки, стал рядом со своим автомобилем на покатом подъеме к дворцу. И заиграл Марсельезу оркестр флотского экипажа, и заиграл Марсельезу оркестр 180-го, и нашлись везде, кому командовать, снова взяли винтовки на ремень, разворачивались и пошли в разные стороны. Кто прямо в казармы, а кто по Морской да на Невский, охота теперь по главным улицам пройтись. Пусть народ на нас посмотрит, какие мы молодцы. Линде бежал за своим батальоном, кричал, отговаривал уходить. Глава 58. И остался бы в эти часы генерал Алексеев совсем без дел, если бы не насочилось к давмину корреспондентов. Другие поспешили на Мариинскую площадь, а эти — сюда. Верховный в столице — небывалость. Гучков разрешил Алексееву дать пресс-конференцию. Отвели им комнату. Первый вопрос, конечно, касается последнего, что набурлило. Как относится генерал к самовольному выходу войск? А зачем ему в это мешаться? Он видел, в какой растерянности министры. Кося через очки. Я слишком оторван от жизни, живу в Могилеве. Ничего определенного сказать не могу. Хотя и слепому видно. А вот, все события последних месяцев армия переживает болезненно. Трезвый голос печати должен прийти на помощь армии. Твердить, что России нужна победа. Тут еще пропаганда ленинского толка, опасная игра на человеческих страстях. Надо бы ее прекратить. Да, они рады бы помочь, да, они думали то же самое, но их травили, как буржуазную печать. И найдись, что ответить. Объявляли им рабоче-крестьянские бойкоты. Конечно, Бог нам даст, только на Бога и надежда, пережить этот тяжелый период, и мы выполним обязанности перед союзниками и придем к победе. У русского народа здравый ум, честное, хорошее сердце. Каково положение на фронтах, особенно на Северном? В марте, поднимая тревогу о Петрограде, действовали более верно, но сейчас Гучков и другие министры просили непременно успокоить. Петроград может быть спокоен за свою участь. У нас достаточно сил. О столице заботятся. Настроение в Петрограде близко к панике, но оно ни на чем не основано. Шевельнулось сказать посмелей: если мы и боимся за Петроград, то только в том отношении, что отсюда не всегда идет здоровый дух. Заявления, что война окончена, вселяют в армии беспокойство. Вопрос на поддержку генералу. Братания? Да, к сожалению. Но это позорное явление постепенно ликвидируется. Противник возлагает большие, но ложные надежды, что революция и пропаганда разложат нашу армию сами собой. А можно ли ожидать в ближайшее время генеральных сражений? Да. Этим летом развернется генеральное сражение и на Западе, и на Востоке. Вообще, 1917 год — решающий год в мировой войне, ибо народы так устали, что вряд ли смогут проявить способность к борьбе больше 4-6 месяцев. Верят ли в победу союзники? Они непоколебимы. А у нас... — вздохнул. — У нас, к сожалению, мечты не о победе, а об установлении тихой мирной жизни. Даже вступление в войну Соединенных Штатов у нас не произвело впечатления. Есть ли в армии ячейки или гнезда, на которые могла бы опереться контрреволюция? Нет. От генерала до солдата все преданы новому строю. Надо было видеть, — прилгалось невольно, — тот искренний порыв, каким был встречен переворот в армии. В общем, мы переживаем сейчас чудесное, но больное время. Будем надеяться, что этот временный кошмар исчезнет. А может быть, нужно было говорить все не так? Ударить в набат? Разваливают армию до конца? Боялся дать знать немцам. Боялся столкновения с Советом. И подорвать министров. Глава 59. До середины дня по Петрограду потекли слухи, что восстали полки, заблокировали Мариинский дворец и арестовали временное правительство. Да что ж мы бездействуем, господа? Надо вызволять правительство. А как? Стал оживляться Невский. Там и сям собирались возбужденные группы. Единомышленные в них не спорят, а все возмущаются. Поднимаются и ораторы на случайных возвышениях. Да что же это делается, господа? Да это же не царское, это наше революционное правительство. Летучие митинги переливаются один в другой. Надо идти? А куда мы пойдем? И что из этого будет? Идти? Тогда надо и нести. А что? Красные флаги. Их еще много везде осталось. И плакаты. Их тоже осталось от 1 мая. Хоть они не о том. Все же стали идти. Сперва не уверенно, но к ним примыкают. Но и так идет по Невскому беспорядочная толпа 16-17-летних и несут «Долой Милюкова!». Военный врач спрашивает одного: «А как быть с временным правительством?» «Пускай сидит!» Все более заливается Невский манифестациями, сочувственными Милюкову и временному правительству. Уже многосотенные жители центра и идут через Фонтанку, через Мойку, на Мариинскую, вызволять. Уличное движение замедлилось, но трамваи пролетают. На углу Морской пересечения с Мариинской площади уходил 180-й полк, а от Мойки подошла манифестация штатских — котелки, студенческие фуражки, шляпки. Из солдатского строя закричали «Долой!». Но невские манифестанты не спустили плаката «Да здравствует временное правительство!». Тогда солдаты из строя кинулись на этих чистюль с кулаками, огрели кое-кого, а плакат изорвали штыками. Те и публика с тротуара кричали «Насилие! Произвол!». А солдаты «Долой провокацию!». Но подхватились и к своему строю. Драка не развязалась. А публика собралась гуще, негодовали. Высокий офицер выразил общее недоумение, что солдаты позволили себе такой поступок по отношению к гражданам, так же свободно, как они сами, выражающим свое мнение. После конца заводской дневной смены стали появляться рабочие демонстрации и в центре города. Шли в рабочей одежде, несли редко красные флаги да оставшиеся плакаты «Стать под знамена Циммервальда», «Всеобщее страхование жизни за счет государства». Несколько сот с революционными песнями прошли до Знаменской площади, но там не задержались, ушли по Лиговке. И еще во след толпа работниц, 400-500, среди них и подростки с «Долой Милюкова» и пением «Отречемся от старого мира» быстро-быстро шли по Невскому к Знаменской, будто им надо было только отбыть проходку. А им навстречу полное доверие Милюкову, и солдаты есть в том шествии, проминули друг друга безболезненно. В начале Невского остановили автомобиль адмирала Веселкина, как якобы переодетого Милюкова. Потребовали разоружить и арестовать. Но подоспели матросы, что знают этого адмирала. Всех повели в морской штаб для проверки. Противоположные шествия обмениваются резкими репликами, но без потасовки. Прошли по Невскому и опоздавшие какие-то небольшие отряды Измайловского и Петроградского батальонов. Опубликовать договоры с союзниками. Из окон Невского и из балконов энергичными взмахами приветствуют правительственные демонстрации. По всему Невскому на каждом перекрестке вырастают толпы, нетерпеливо слушают ораторов, кричат одобрительное или «долой». А где образуется уличный председатель и дает слово по очереди? Горячо жестикулируют, наступают друг на друга. Вот дама спорит с гвардейским солдатом. Рабочий в черном пальто. Милюкова надо подсократить. Барышня в высоких шнурованных ботинках ахает. Студент с фонарного столба. Милюков говорит, воевать до победного конца, значит, будем воевать без конца. Господин в котелке спиной к афишной тумбе. У нас же не способны критически вникать в доводы. Успех у того, кто предлагает самое приятное. Что они предлагают? Пожалейте врага, который сильнее нас и захватил наших 15 губерний. Полковник фронтовой со ступенек. Мы не скрываем. Мы устали. Оторвались от наших семей. Живем почти в невыносимых условиях. Но армия решительно протестует против позорного мира. С «ура» его подхватили на руки и понесли по Невскому.